Глава 31 повествует о критическом положении. «Кто там?» — спросил Бритлс, приоткрыв дверь и, не сняв цепочки, выглянул, заслоняя рукой свечу. «Откройте дверь!» — отозвался человек, стоявший снаружи. «Это агент из Боу-стрит, за которыми посылали сегодня!» Совершенно успокоенный этим ответом, Бритлс широко распахнул дверь и увидел перед собой осанистого человека в пальто, который вошел, не говоря больше ни слова, и вытер ноги о циновку с такой невозмутимостью, как будто здесь жил. «Ну-ка, молодой человек, пошлите кого-нибудь сменить моего приятеля», — сказал агент. «Он остался в двуколке, присматривает за лошадью. Есть тут у вас каретный сарай, куда бы можно было ее поставить минут на 5-10?» Когда Бритлс дал утвердительный ответ и указал им строение, осанистый человек вернулся к воротам и помог своему спутнику поставить в сарай двуколку, в то время как Бритлс в полном восторге светил им. Покончив с этим, они направились в дом, и когда их ввели в гостиную, сняли пальто и шляпы и предстали во всей красе. Тот, что стучал в дверь, был человеком крепкого сложения лет 50, среднего роста, с лоснящимися черными волосами, довольно коротко остриженными, с бакенами, круглой физиономией и зоркими глазами. Второй был рыжий, костлявый, в сапогах с отворотами, у него было некрасивое лицо и вздернутый зловещего вида нос. «Доложите вашему хозяину, что приехали Блеттерс и Дафф. Слышите?» — сказал человек крепкого сложения, приглаживая волосы и кладя на стол пару наручников. «А, добрый вечер, сударь. Разрешите сказать вам словечко наедине?» Эти слова были обращены к мистеру Лосберну, входившему в комнату. Сей джентльмен, знаком приказав Бритлсу удалиться, ввел обеих леди и закрыл дверь. «Вот хозяйка дома», — сказал мистер Лосберн, указывая на миссис Мэйли. Мистер Блеттерс поклонился. Получив приглашение сесть, он положил шляпу на пол и, усевшись, дал знак Даффу последовать его примеру. Сей джентльмен, который либо был менее привычен к хорошему обществу, либо чувствовал себя в нем менее свободно, уселся после ряда судорожных движений и в замешательстве засунул в рот набалдашник своей трости. «Теперь займемся этим грабежом, сударь», — сказал Блеттерс. «Каковы обстоятельства дела?» Мистер Лосберн, хотевший, казалось, выиграть время, рассказал о них чрезвычайно подробно и с многочисленными отклонениями. Господа Блеттерс и Дафф имели весьма проницательный вид и изредка обменивались кивками. «Конечно, я ничего не могу утверждать, пока не увижу место происшествия», — сказал Блеттерс. «Но сейчас мое мнение, и в этих пределах я готов раскрыть свои карты, мое мнение, что это сработано не какой-нибудь деревенщиной, а? Да, разумеется». — отозвался Дафф. — «Если перевести этим дамам слово «деревенщина», вы, насколько я понимаю, считаете, что это было совершено не деревенским жителем?» — с улыбкой спросил мистер Лосберн. — «Именно, сударь», — ответил Блеттерс. — «Больше никаких подробностей о грабеже?» — «Никаких», — сказал доктор. «А что это толкуют слуги о каком-то мальчике?» — спросил Блеттерс. «Пустяки!» — сказал доктор. «Один из слуг с перепугу вбил себе в голову, что мальчик имеет какое-то отношение к этим разбойникам. Но это вздор! Сущая чепуха!» «А если так, то очень легко с этим разделаться», — заметил Дафф. «Он правильно говорит», — подтвердил Блеттерс, одобрительно кивнув головой и небрежно играя наручниками, словно парой кастаньет. «Кто этот мальчик? Что он о себе рассказывает? Откуда он пришел? Ведь не с неба же он свалился, сударь!» «Конечно, нет», — отозвался доктор, бросив беспокойный взгляд на обеих леди. «Вся его история мне известна, но об этом мы можем потолковать позднее. Полагаю, вам сначала хотелось бы увидеть, где воры пытались пробраться в дом». «Разумеется», — подхватил мистер Блеттерс. «Лучше мы сначала осмотрим место, а потом допросим слуг. Так принято расследовать дело». Принесли свет, и господа Блеттерс и Дафф в сопровождении местного констебля, Бритлса, Джайлса и, короче говоря, всех остальных, вошли в маленькую комнатку в конце коридора и выглянули из окна, а после этого обошли вокруг дома по лужайке и заглянули в окно. Затем им подали свечу для осмотра ставня. Затем фонарь, чтобы освидетельствовать следы. А затем вилы, чтобы обшарить кусты. Когда при напряженном внимании всех зрителей с этим делом было покончено, они снова вошли в дом, и тут Джайлс и Бритлс должны были изложить свою мелодраматическую историю о приключениях минувшей ночи, которую они повторили раз 5-6, противореча друг другу не более чем в одном важном пункте в первый раз и не более чем в 10 в последний. Достигнув таких успехов, Блеттерс и Дафф выдворили всех из комнаты и вдвоем долго держали совет столь секретно и торжественно, что по сравнению с ним консилиум великих врачей, разбирающих труднейший в медицине случай, показался бы детской забавой. Тем временем доктор, крайне озабоченный, шагал взад и вперед в соседней комнате, а миссис Мейли и Росс с беспокойством смотрели на него. «Честное слово», — сказал он, пробежав по комнате великое множество раз и, наконец, останавливаясь, — «я не знаю, что делать».
«Право же», — сказала Росс, — «если правдиво рассказать этим людям историю бедного мальчика, этого будет вполне достаточно, чтобы оправдать его».
«Сомневаюсь, милая моя леди», — покачивая головой, возразил доктор. «Полагаю, что это не оправдает его ни в их глазах, ни в глазах служителей правосудия, занимающих более высокое положение. В конце концов, кто он такой, скажут они? Беглец? Если руководствоваться только доводами и соображениями здравого смысла, его история в высшей степени неправдоподобна».
«Но вы-то ей верите?» — перебила Росс.
«Как ни странно, но верю. И, быть может, я старый дурак», — ответил доктор. «Но, тем не менее, я считаю, что такой рассказ не годится для опытного полицейского чиновника».
«Почему?» — спросила Росс.
«А потому, прелестная моя допросчица», — ответил доктор, «что с их точки зрения в этой истории много неприглядного. Мальчик может доказать только те факты, которые производят плохое впечатление, и не докажет ни одного выгодного для себя. Будь прокляты эти субъекты! Они пожелают знать зачем, да почему, и не поверят на слово. Видите ли, на основании его собственных показаний он в течение какого-то времени находился в компании воров. Его отправили в полицейское управление, обвиняя в том, что он обчистил карман некоего джентльмена. Из дома этого джентльмена его увели насильно в какое-то место, которое он не может описать или указать, и ни малейшего представления не имеет о том, где оно находится. Его привозят в Черси. Люди, которые как будто крепко связаны с ним, хочет он того или не хочет, и его пропихивают в окно, чтобы ограбить дом. А затем как раз в тот момент, когда он собрался поднять на ноги обитателей дома и, стало быть, совершить поступок, который бы снял с него всякие обвинения, появляется эта бестолковая тварь, этот болван дворецкий, и стреляет в него. Словно умышленно хотел ему помешать сделать то, что пошло бы ему на пользу.